Смотрите трансляцию программы на YouTube-канале «Говорит Москва». Специальная, вечерняя, не ко времени громкая. Программа «Отбой». Информационные итоги дня. Здесь принято собираться, делиться опытом, спорить. «Отбой». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
18.06. В Москве 19 октября, вторник, программа «Отбой» на радиостанции «Говорит Москва». Микрофон Александр Асашев. Всех приветствую. Мы продолжаем наши встречи, продолжаем обсуждать разные новости, события, ситуации, темы и так далее. Об этом, кстати, хочу вас спросить сегодня по характеру наших обсуждений. Напомню, что у нас с вами есть еще трансляция в Ютубе, где вы можете не только слушать, но и видеть то, что происходит в студии, а также писать в чатик. Там у нас случаются разные вещи. Вижу, что вы обсуждали детей, сегодня тоже на эту тему намерен поговорить. И, собственно, какие у нас каналы коммуникации помимо Ютуба, да? На Ютубе надо ввести «Говорит Москва», там вы быстро найдете, там это легко. У нас также с вами есть бот в Телеграме для общения. Для этого надо в Телеграме в поиске ввести «Говорит МСК бот». И, соответственно, можно писать ведущему, вот как Панк 13 сейчас прямо пишет в продолжении разговора с экспертами. А вы сами-то с детьми разговариваете или телефон ему сунул и забыл? Вот, также у нас есть СМС-портал для того, чтобы послать сообщение в студию. Надо направить текст по номеру плюс 7-925-88-88-94-8. Вот, например, 017 комментирует в СМС так. Спасибо за пустые разговоры, оторванные от жизни. А 64-й пишет, сделал четвертую прививку в пятницу. Обмою, там же в СМС-сообщениях. Виталий Филипп пишет, всех пороть, особенно невакцинированных. Не знаю о чем вы, хочу с вами поголосовать чисто технически, да, вот первый час нашего общения. Хочу голосование провести техническое по ходу нашей программы. Значит, как водится, у нас три варианта ответа, а тема такая, пока у нас, так, знаете, такое время, ну, условно, не очень информационно насыщенное, хотя, конечно, насыщенное, хочу понять, как можно, на чем можно сфокусироваться, поскольку тему определяю, в том числе по своим ощущениям, хочу ваше мнение понять. Смотрите, вопрос звучит так. Можно отвечать, кстати говоря, это количественное исследование, не качественное. Можно отвечать хоть на все три варианта, что вам ближе, потом сравним. Значит, интересны темы к обсуждению в отбое. Вариант первый. Это 134-21-35, связанные с международной политикой, с внешней политикой России, геополитические такие темы. 134-21-35, например, там ситуация вокруг Афганистана, ситуация в Сирии, наши отношения с американцами, ну вот это все, внешнеполитический трек, ну а также геополитический, 134-21-35. Второй вариант ответа, это внутренняя политика, но в смысле внутренняя прям политика, 134-21-36, например, когда снимут губернатора Хакасии Коновалова, за что отправили в отставку губернатора от ЛДПР Сипягина? Что там, какие там недостаточные меры в регионах по коронавирусу те или иные губернаторы запоздало принимают? Вот это внутренняя политика наша с вами. 134-21-36. Повторюсь, вы можете и тот вы вариант выбрать, и тот, да, мне нужно срез такой, понимание, кому чего интересно. Ну и третья тема, это тема общественная, даже не общественно-политические, а скорее общественная, включая и коронавирус, и выплаты, и экономические провалы нашего правительства, хотят больше в политику, но больше в нашу жизнь. И такси, и ситуацию на дорогах, и черт знает что, тут еще можно придумать, ну, все что угодно, связанное с обществом и с нашей жизнью. 134-21-37. Третий вариант ответа — это общество. Итак, внешняя политика, мир, назовем так, мир, 134-21-35. Внутренняя политика, страна, город, 134-21-36. И 134-21-37 общество. Мы обсуждаем темы, которые будем брать к обсуждению в отбое. Хочу понять ваше мнение, что вам наиболее интересно. Потому что смотрю, что внешний контр-то у нас с вами выпадает. Вот хочу понять, насколько он вообще и кому интересен. Вот Дмитрий пишет, шины когда будем менять? Показаний синоптиков на эту тему нет. Диктатуру ведущие уже отменили. Куда катится мир? Спрашивает Панк 13. Да вы знаете, я ваше мнение-то буду учитывать, но это не значит, что оно станет определяющим. Диктатура у нас никуда не делась, а в автократии. Давайте пойдем по традиционному нашему треку. Итак, что там с погодой сегодня? Значит, обещают нам снег, вроде бы я вот сегодня прогноз с утра смотрел, когда из дома рано уходил, уже обещали, что сегодня снег, вот, но перенесли, видимо, его на завтра, сегодня я его не видел. Ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Александр Синенков, или Синенков, уж не знаю, как правильно, прошу Александра меня простить, если ошибся, говорит нам следующее. Речь идет не о снеге, а, скажем так, о снежинках, если быть точным. Дело в том, что при температуре минус 4,6, какую ожидаем завтра ночью, 20 октября, в тыловой части циклона образование небольших дождей возможно. Продолжительность этих дождей несколько минут, скорость смещения воздушных масс очень большая. И пройдут они не везде, и среди капель дождя могут быть и снежинки. Вот ждем снежинки, в общем. А с четверга потеплеет до плюс 12 и продержится так вроде бы до выходных. Я сегодня несколько прогнозов посмотрел разных. Вот робот Вертер пишет, что шину уже поменял, чтобы не думать об этом. Думаю, это разумный поступок, потому что сейчас начнет скакать туда-сюда. Уже вполне можно перебываться, мое субъективное мнение. Борис Бакер солидарен, пишет, машина с утра уже встала на зимний режим. Так вот, по поводу тепла, да, до воскресенья, до 24 числа, ну вот условное тепло 12 градусов еще подержится, а потом уже пойдет похолодание. И вот тот же самый Синенков нам вангует, употреблю такое сленговое выражение, что временный снежный покров может установиться 27-28 октября уже. Но говорить о постоянном снежном покрове, по его мнению, пока преждевременно. Вот, но стандартная фразочка их, за которую я их не очень люблю, да, что на будущей неделе температурные показатели на несколько градусов будут превышать климатическую норму октября. Климатическая норма у них всегда хуже, чем нравится мне. А в первой половине рабочей недели будет циклон, но пока отрицательных температур не наблюдается. Панк 13 пишет, что снежинки это мило, да, значительно милее, чем дождь со снегом, который прям в рыло бывает с неба летит. Поэтому снежинки это действительно хорошо. Вот, значит, не взрыв, а хлопок, не снегопад, а снежинки. Панк 13 шутит, да. Значит, Владимир Бонд, все сезонка. Костя из Митина говорит, шашлыки на выходных поем и колеса поменяем. Значит, что у нас по этим самым, по пробочкам-то? 7 баллов пока. И Яндекс прогнозирует так и дальше, а 8-5, ну, посмотрим. Традиционно должно быть, мне кажется, до 8 должны дойти. Но пока, ну, вот пока 7, где-то лучше, где-то хуже, аварий не очень много. Посмотрим, как будет развиваться ситуация. Значит, в Измайловском парке днем моросило. Визуально были снежинки, но до земли долетали уже дождинками. Портится погода, но все, приходит поздняя осень, да, в общем. Скоро зима. Значит, по камерам дорожным, да, вот новая информация, обратил внимание. Значит, начали тестировать дорожные камеры на мигалках в полицейских автомобилях. Спецсигналы вмонтированы будут от 2 до 4 камер, будут фиксировать ситуацию на 360 градусов, а также включать для себя вот этот мило, особенно радар для измерения скорости движущихся машин. Погрешность составляет погрешность при фиксации скорости движущегося автомобиля составляет около 1 км в час. Такие камеры могут фиксировать практически все виды нарушений, даже выявлять автомобили с неоплаченной парковкой. Ну, в общем, вы все поняли. Я даже, соответственно, комментировать не буду. То есть теперь еще контролировать дорожную ситуацию в таком, в не очень приятном для нарушителей смысле, в том числе и нарушителей парковок, будут и мигалки, точнее спецсигналы, если правильно, да, говорить. А полицейских автомобилей, думаю, не только ГИБДД, а еще и ДПС. А там, глядишь, и до скорых дойдет, и так далее. Виталий Фили в романтическом каком-то настроении, мне кажется, находится. При такой погоде хочется закутаться в плед, сварить горячий шоколад и сесть на подоконник. Погода располагает, как в моем босоногой юности, точнее, не детстве, говорили. Погода шепчет, займи, но выпей, да? Что там с локдаунскими выходными с 30 по 7? Нильс Михаил пишет. Приняли? Еще пока нет. Еще пока это Голикова заявила, Мишустин сказал, что не возражает. Я думаю, что, судя по указу мэра, который был сегодня, ну, ближе к вечеру, да, ближе к нашей встрече, пока еще это никак документально не оформлено, но... Думаю, что не погрешу против истины, вопрос одного-двух дней это введут, потому что рост высокий. Сегодня, соответственно, вот были данные в блоге мэра Москвы Сергея Собянина, он написал там, какие новые изменения вводятся и почему. Это удаленка невакцинированных, удаленка пожилых невакцинированных и что-то там еще. Да, и повышение в сфере услуг с 50, по-моему, процентов до 80 вакцинированных. Вот, я думаю, что вот те самые выходные, нерабочие дни, точнее, с 30 по 7, да, которые поддержал Мишустин, предложение вице-премьера Голиковой, как решение непростые, сложные, но вынужденные, необходимые, я думаю, не за горами. Думаю, на днях это закрепят. Вот в некоторых регионах с 23-го, да, с особо сложной ситуацией. Вот уже много комментариев на эту тему. Борис Байкер спрашивает, те, кто привит, работают, на усмотрение работодателя, но их это не касается, да. Вот, но всех работников старше 60 и страдающих хроническими на дистанционку. Но, опять же, требование о приходе на удаленку не распространяется на вакцинированных и переболевших, а также сотрудников медицинских, оборонки, Росатом, Роскосмоса и стратегических отраслей. Но вообще рост, конечно, серьезный, да, но вы сами видите, и заболевают люди, да, и начали там и тоже знакомые знакомых болеть, и пожилые, и так далее. Вот, короче, вот так. Как-то сами все видите, сами все знаете, что тут можно сказать. Но думаю, что выходные эти самые длинные будут. Вот Владимир спрашивает. Барические качели, барические горки, что там по давлению? 536-й на эту тему пишет в СМС-сообщении, что барическая пила еще даст нам дрозда во все стороны. Вот, собственно, единственное, знаете, на что хотел обратить внимание? Вот тут в ковидной этой теме, да, открыли пункты бесплатного тестирования в школах, да, и особо гениальные родители, чуть ли не, по-моему, не митинг, но петиции точно пишут, по-моему, и чуть ли не митинг собирают на тему отмены бесплатного тестирования в школах. Я, честно говоря, в легком удивлении, да, от этого нахожусь, да, потому что логики я вообще не понимаю. То есть я сегодня слышал заявление вот какого-то там об общественнице представителя там Вселенского родительского комитета, или как это называется, да, не очень помню ее должность, и она говорит, что вот это экспресс-тестирование, которое в школах детям собираются делать, без каждый раз... информированного согласия на бумаге родителей, по мнению вот этой самой группы особо одаренных родителей, недопустимо, потому что это медицинская манипуляция, да, у ребенка экспресс-тест берут, а там палочку в нос, да. И вот у родителей надо спрашивать, мне понравилась формулировка, не сметь отменять у нас право распоряжаться жизнью и здоровьем наших детей. Я вот, ну, тоже не хочу комментировать в нецензурных выражениях, вернее, хочу, да, очень хочу, да, но не буду, да, сдержусь. Но это же какая-то уже даже не премия Дарвина, если помните, что такое. Это какой-то чемпионат Дарвина с отборочными группами, предварительными соревнованиями и прочими, да. Ну, то есть о чем говорит эта женщина? Я не хочу, чтобы детей тестировали и определяли, да, вдруг кто-то где-то что-то подхватил, а они бессимптомно, да, соответственно, заболевают, чтобы его уже на нормальном потом ПЦР по возможности проверить, да, его же никто не отстраняет сразу. И вот не хотим и все. Вот не хотим, потому что не хотим. Давайте собирать петиции и митинги. Я не знаю, вот если у вас есть какое-то мнение, вы можете мне эту логику объяснить, но только без этих ковид-диссидентских придыханий. Пожалуйста, 8495-7373-948, попробуйте. Прошу, просто если вы знаете, почему детей не надо бесплатно тестировать, потому что во Франции, например, по отмене тестирования целые митинги. Давайте с вами обсудим. Слушаю вас, говорите, алло.
Алло. Алло.
Да, здрасте.
Да, здравствуйте, Александр, это Костя из Митина. Я тоже вчера видел это сообщение, начал разбираться. Значит, в чем там основной вопрос? То, что обязательство по выполнению именно технические тестирования возложено на преподавателей. А так как это является медицинской манипуляцией, и я слышал, ну, что там и нос повреждается, в общем, от этих палочек. Ну, то есть, необычного человека опасно отправлять, делать именно...
Смотрите, а если он у ребенка потрогает лоб рукой и спросит, как ребенок себя чувствует, это диагностика, которая по тому же самому документу тоже является медицинской манипуляцией. Это тоже учителям или кому-то там нельзя доверить?
Нет, ну, тут именно вот... Получается вопрос в том, что медицинская манипуляция, которая сопряжена с определенным риском, и она доверяется людям без профильного образования. Хотя, по идее, ну, именно брать такие анализы с внутренних полостей имеет право только хотя бы медсестра.
Ну, то есть, и настолько высок риск травмирования носовой пазухи?
Вообще-то высок, честно. Честно, высок.
Вы знаете, я вот, ну, и себе, и другим людям столько сделал экспресс-тестов, связанных с забором крови из пальца, да, потому что там специальная штука, она вот максимально безопасная. Да, я, наверное, такой ужасный преступник по этому документу, что жуть.
Нет, ну, смотрите, Александр, допустим, у меня просто двое детей, и, в принципе, я знаю, что такое у них там в носу поковырять, а там же анализ, чтобы взять, там достаточно глубоко надо эту палку вставить. И как, если со взрослым человеком можно как-то решить вопрос, то с мелкими детьми, ну, достаточно сложно. Это вот у меня сейчас ребенка водили, мы как раз сдавали этот ПЦР-тест.
Экспресс или ПЦР? Экспресс другой. Там, ну, по верхней части носа возят, да, ну, ноздри, точнее, внутри.
Вот-вот-вот, да, который по верхней части.
Нет, а там не надо залезать до задницы, да, вот как ПЦР, я знаю, я много раз сдавал.
Я
там...
просто ребенка еле удержал. То есть я держал ребенка, медсестра мне помогала, и мы у него этот тест брали. Ребенок,
это там, ПЦР, ну, а не экспресс-ПЦР. Это разные истории. Но, ну, это вот правда разное.
Просто, я что говорю, в чем вопрос именно у людей, которые это обсуждали, что они именно упирают на то, что врач, ну, должен это делать врач или медсестра. Вот. То есть мотивация людей такая.
Ну, то есть, а если нет, хоть трава не расти, не будем тестировать и все. Это экспресс-тест. Ну, да. Экспресс-тест, он бытовой, да. Понимаете, для вас и нас, чтобы мы могли сами себя автопотестировать. Вообще не вижу никаких проблем. Я логику вашу услышал, спасибо. Вот сейчас послушаем логику убер-анархиста. Зная контекст, я прямо сейчас готов к откровениям. Слушаю вас. Алло.
Добрый вечер, убер-анархист.
Да.
Ну, смотрите, значит, у меня жена учитель, напоминаю, и она рассказывает, что дети просекли эту фишку с тестами там, собственно. И они как-то напиваются кока-колы, и тогда тест становится положительным. Они там как-то ее в себе держат. Я как бы за что купил, за то и продаю, да, не претендую ни на...
Русский человек, даже смотрите, да. даже маленький человек знает, как хакнуть эту систему. Да. В да, мою бытность, они... в мою бытность, да, детей хватало на то, чтобы мелом и пуговицы от школьного пиджака на алюминиевое, да, имитировать синяки. Вот это был максимум такой истории.
Ну, понимаете, там они же теперь понимают, что если будет заболевший, класс автоматом уходит на дистанцию.
Нет, а там не так. Вот там не так. В этом смысле хак этот не работает. Его могут снять с уроков и отправить на ПЦР. Это правда, тоже бесплатный, да, в поликлинику через вот эту историю с отдельным боксом и так далее. Но пока у него ПЦР не подтвердится... Но никто никакой класс не снимает, потому что экспресс-тест, у них там есть определенная погрешность. Поэтому вот, это, вот, самого... эту вот эту манту в данном случае мочить коллективно бесполезно.
Там у самого ПЦР-то погрешность 50%. А, Александр, смотрите, я как бы родитель, да, и я, в принципе, как та мама, можете прям со мной поговорить, почему я тоже против. Я не против тестирования, это глупость, ненужность, и кто-то отмывает бабки, абсолютная бесполезность. Я не понимаю саму суть происходящего.
Ну, потому что вы частичный ковид-диссидент, это я помню. Вы там пол Египта перезаражали и приехали пиво нюхать, если я правильно помню вашу историю.
Да, да. Вот. Проблема в том, что дети не умирают от ковида. Зачем их прививать? Зачем вокруг них вот это все устраивать?
Потому что они его носят, вы знаете. Они от него не умирают, но они прекрасно разносят среди тех, кто умирает.
Они его разносят. Александр, чтобы вы понимали, в этом году 30% детей не сдали ЕГЭ на минимальный балл. Поэтому дистанционно...
Ну, то есть пусть люди умирают. Ну, логика понятна, но в ней говорить я не хочу. О чем-нибудь еще с вами поговорим потом. Значит, фигня и фейк — это байка с Кока-Колой. В моей юности нюхали порошок ванилина, как табак. Весь класс чихал до слез, будто простудились. Исправьте закон, и не будет протестов, так как ни к чему будет придраться, всегда найдут. Соль на подмышку для температуры. Ну, в общем, история такая. Я считаю, да, что вот здесь, ну, можно как-то на самом деле... И допустить это тестирование, в конце концов, как мне кажется, да, то есть поскольку этот тест бытовой, ну, возможно, да, возможно, можно придраться к этому. Но я вспоминаю медицинские манипуляции в своей школе, в своем детстве, и, ну, честно говоря, вот, ну, как-то я слегка шокирован. Вот, Константин К. пишет, что и дети тоже погибают от коронавируса, дает ссылочку на РИА Новости с этой всей историей. А вот Красногорочка пишет важное, да? Эти мамочки еще боятся за биоматериал детей, потому что он остается в школе, а это уже, ну, вы понимаете, да, это уже история близкая к чипированию и так далее. Вот, ну, ладно, свою позицию я вам рассказал. Давайте вашу еще послушаем и перейдем к другим темам. Борис Семенович, здрасте.
Добрый вечер, Александр. Вы знаете, что мне пришло в голову? Ну, ведь каждый водитель сдает... экзамены, и где он должен продемонстрировать знания оказания первой помощи, а там намного сложнее манипуляции. Вот я не знаю, сдают ли такие экзамены или зачеты учителя, но во всяком случае...
Что-то там вот, есть если... такое, кстати говоря, я вот не помню, но раньше было точно.
Вот если это есть, то тогда такие родители должны написать заявление, что в случае чего учитель не имеет права...
Прикасаться к ребенку, но они так считают, правда. Вызывайте специалиста.
Вот тогда они задумаются, правда они или нет.
Спасибо, Борис Семенович. Ну вот Александр пишет, в вашем детстве был кабинет медсестры, а я точно совершенно помню, массовое оказание подобных медицинских тестирований и услуг вообще не медицинским персоналом. Там трудовиком, например, или военруком. И ничего, и физруком, ничего, нормально было. Никто не умер, да. Ну и к вопросу, что от прививки отказаться, да, было очень сложно. Очень сложно. Ну, просто люди стали какие-то очень мнительные. Хотя это нормально, да, вот в стране, где у нас люди себе не доверяют, не то что там власти, да, но мне кажется, ну, Чему мы удивляемся, что называется. Напомню, на всякий случай, перед тем, как в новости уйти, что у нас идет с вами технический опрос. Какие темы вы предпочитаете слышать в отбое? 134-21-35 внешнюю политику, 134-21-36 внутреннюю, 134-21-37 тема, связанная с обществом. Голосуйте, а мы новости послушаем.
Смотрите трансляцию программы на YouTube-канале «Говорит Москва». Специальная, вечерняя, не ко времени громкая. Программа «Отбой».
18:36 в Москве, 19 октября, вторник. Программа «Отбой» на радиостанции «Говорит Москва». Микрофон Александр Асафов. Продолжаем с вами по новостям проходиться, обсуждать, высказывать свои мнения. Что с новостями из зоопарка 165? И спрашивает, нет новостей. Рен Бублю обещал на следующей неделе выйти из отпуска и нам начать их поставлять. У меня по зоопарку нет новостей. Значит, напомню, что у нас с вами идет техническое такое голосование. Намерен выяснить, какие темы привлекают ваше внимание больше. Значит, три варианта ответа, но, соответственно, на один вопрос можно отвечать на несколько сразу, если несколько тем интересует. Вот, но лучше все-таки попробовать выделить приоритет, если возможно. Значит, итак, первый вариант ответа. Больше интересно к обсуждению темы геополитические, темы международной политики, внешней политики России. Ну, например, американо-российские отношения, там ситуация вокруг Афганистана и прочее, да, вот, соответственно, в этом контексте. 134-21-35 — это вариант ответа. Значит, второй вариант ответа — это темы, связанные с внутренней политикой, связанные с регионами, ну, темы политические, там, связанные с губернаторами, например, с их отставками, назначениями и так далее, и прочее. 134-21-36. Внутренняя политика, в смысле политика. Ну и темы общественно значимые, задевающие, такие острые, да, там и ковид, например, и прочее, вот именно такие, связанные с обществом, с общественным запросом. 134-21-37, три варианта ответа. Единственное, что хочу заметить, много, да, много людей выбирают тему, связанную с обществом, так или иначе мы их берем, вот, но хочу отметить, что большинство общественно значимых, общественно-резонансных тем вы в передаче «Своя правда» слышите, да, и днем, да, они также обсуждаются, просто у нас, чтобы дублирование не возникало. Но это так, краткая заметка, давайте дальше по новостям. А потом эти антиваксеры, ежематери, будут сообщать, что государство опять все провалило, опять совершило халатность, и что Путин виноват. Это Виталий Филик комментирует новость, которую мы обсуждали до новостей, касательно инициативы некоторых родителей закрыть, отменить тестирование детей на коронавирус в школе. Панк 13 предлагает тему «Красивые женщины», а Мартин силен про ГУЛАГ. Давайте объединим. «Красивые женщины в ГУЛАГе». Я, конечно, шучу, ни то, другое, и ни другое обсуждать не будем. Что я себе наметил вам сообщить? Смотрите. Мне кажется, Реджеп Таип Чердоган в очередной раз, в надежде, что его не услышат, заплыл за определенные буйки, но, тем не менее, почему-то это не встретила такой лобовой реакции, которую я ожидал. Значит, что он сказал? Он простирает свои, как бы, победоносцев, как победоносцев, совиные крыла над Африкой, и посещал он Анголу, где выступил и заявил буквально следующее. Он призвал реформировать Совет Безопасности, но вопрос, какими словами он это сказал, да? Он сказал, что судьба человечества не может зависеть от горстки стран-победителей во Второй мировой войне. Ну, хочется спросить, что проигравших, да, видимо, забыли спросить. Но, тем не менее, что он имел в виду? Мы утверждаем, что судьба человечества не может и не должна быть брошена на милость горстки стран-победителей во Второй мировой. Невозможно жить с мыслью о том, что архитектура глобальной безопасности останется прежней, в то время как мир меняется практически во всех сферах жизни. Радикальные преобразования претерпевает дипломатия, торговля, международные отношения, отметил он. Что он имел в виду? О том, что страны Африки и страны Азии надо включить в постоянные члены Совбеза. В Совбезе, я напомню, Совбез безопасности ООН, есть постоянные и непостоянные члены. 5 постоянных и 10 непостоянных. Постоянные члены Совбеза имеют право вето. Это Россия, США, Великобритания, Франция и Китай. Право вето позволяет блокировать проекты резолюции Совбеза ООН. Значит, чемпион по вето — это Советский Союз. Вячеслав Молотов свою бытность, да, накладывал вето 57 раз. И в отстающих Франция 16 раз за всю историю. Больше всего из оставшихся современных членов постоянных Совбеза ООН — это Соединенные Штаты. На 2017 год, вот есть посчитанная цифра, она уже больше, но вот на 2017 это было 80 раз. Непостоянные члены Совбеза такого права не имеют. В десятку входят 5 стран от Африки и Азии, 2 от Латинской Америки, 2 от Западной Европы и 1 от Восточной Европы. Сейчас непостоянные члены Совбеза входят, например, Эстония, Тунис, Вьетнам, Нигер, Польша, Перу, Кувейт и ряд других. Григорий СПБ спрашивает, Анголу, что ли, включить? Он именно про Анголу и говорит, что, выступая в парламенте, сказал, что такая крупная, уважаемая африканская страна и не Совбез, устарел. Совбез, значит, на эту тему Лавров тоже высказался и сказал, что давно пора реформировать, потому что, ну, история действительно, она буксует. Для меня, честно говоря, вообще история с ООН, да, и с его совбезом, ну, кажется, да, несколько не то что устаревшей, да, неэффективной, что это стоит пересмотреть, конечно, да, и добавить туда и Латинской Америки, и Азии, и Африки страны побольше сделать более репрезентативным, но мне кажется, что сейчас это невозможно. Никто это делать не будет. Но, тем не менее, да, вот Эрдоган делает смелые заявления. Панк 13 пишет, замутим новую войнушку для обновления. Вы знаете, ну, я думаю, что войны в таком широком понимании, конечно, не будет, несмотря на статейку в газете «Сан», которую мы с вами обсуждали, да, по поводу 7 точек возможных конфликтов, с которых начнется Третья мировая, России там, кстати, нет. Вот, но мне кажется, войны не будет, но в целом, для того, чтобы вот контур безопасности мировой, да, был пересмотрен, действительно, ну, увы, это факт, нужны трагические события. А так, условно, всех все устраивает. Все нагнетают эту безопасность, расшатывают, количество членов ядерного клуба увеличивают, ну и делают вид, что всех она заботит. Но так заняты продвижением своих интересов. И вот, например, да, где может начаться? Где может начаться? Сегодня там тоже читал китаистов, причем и наших, и американских, и так далее. И вот все считают, что, например, Китай может в ближайшую пятилетку китайскую забрать назад Тайвань, потому что этого хочет Си Цзиньпинь, как такой объединитель земель, да, остаться в истории. И сейчас идет такое повышение ставок с обоих сторон, да, чтобы цена для Америки вмешательства была несоизмеримо высока. Ядерный конфликт, да, Китай вот к этому идет, накапливает силы и, собственно, ну, действует в логике такой, что НУАК там в ближайшую пятилетку, как я уже сказал, может провести такой блицкриг тайваньский, а США ничего и не сделать не сможет, потому что цена вопроса высока. Но США тоже повышает ставки со своей стороны, ну, посмотрите. Значит, Виталий Фили считает, Эрдоган, может, говорил про Анголу, но подразумевал-то Турцию, это правда. Для него наличие Турции в совбезе с правом вето — это такой символ, инструмент сверхдержавности новой эрдогановской Турции. Безусловно, он всегда же о себе, хотя и о других, ну, это факт. Панк 13 считает, что Пакистан, Китай и Индия, точка. Да, возможно, но пока тоже не похоже. Цена высока. Вот, ну, не знаю, что будет с этим высказыванием, не знаю, что будет с Совбезом, мне кажется, останется статус-кво. Точнее, как? Точнее, как статус-кво. Есть история, связанная с НАТО. И вот эта история, да, которую, кстати, можно обсудить, она развивается семимильными шагами. И мы там с НАТО, да, прервали наши отношения. Кстати, вот уже кто-то написал из слушателей, и вот вижу, на лентах пошло. Сотрудники ФБР обыскали дом в Вашингтоне российского бизнесмена Олега Дерипаски. Проводят следственные действия, комментариев пока от Дерипаски нет. Вот, но по поводу НАТО хотел обсудить. Вы наверняка видели эти новости, да, с новым ледниковым периодом в отношении России и НАТО. Да, это вот ответ наш на высылку, соответственно, наших оттуда специалистов. Вот, ну и тут вот... Конечно, мне кажется, да, с одной стороны, как бы тема-то достаточно яркая, с другой стороны, ну, к этому давно шло. И я считаю, честно говоря, да, я считаю, что это связано с тем, что летом будет съезд, ну, саммит НАТО, на котором они новую концепцию должны сделать достояние общественности, новую стратегическую концепцию в июне. Вот. И там, я думаю, что нам и Китаю посвящены очень такие содержательные страницы. Ну и в преддверии, так сказать, чтобы этому было обоснование, они, соответственно, делают все, чтобы оно появилось. Например, разрывают с нами отношения, изгоняя наших дипломатов. Вот, делая различные заявления о том, что Китай в союзе с Россией находится, является угрозой для всего мира. Вот, ну и опять же, посмотрите, да, вот события вокруг, да, ну, подумаешь там, российское представительство при НАТО закрывает, с нашей стороны закрывает деятельность военной миссии связи НАТО, да. До 1 ноября аккредитация будет прекращена. Информационное бюро НАТО при посольстве Бельгии. Ну, мелочь какая. Что происходит вокруг? Выходит на сцену господин Качинский, у которого наблюдаются определенные сложности с другими странами НАТО в Евросоюзе. Там дебаты прошли по поводу первенства права. Да, мы это тоже обсуждали. Вот сегодня 3 часа Матеуш Моровецкий... по-моему, бывший МВДшник, ныне премьер, да, польский, бился с представителями Евросоюза на тему, может ли Польша примат собственного законодательства, собственной конституции станет ставить над приматом права. В общем, стороны остались друг другом недовольны, в общем, скандал. Кстати говоря, на эту тему по Польше митинги прошли, на тему, что не надо... делать то, чего хочет правящая партия Качинского, да, выкидывать Польшу из Евросоюза, этот самый полексит делать. Но мы не об этом. Польша сегодня устами Качинского говорит о том, что Россия ведет против нее многоступенчатую гибридную войну. Основная ступень — то, что Россия помогает Беларуси плодить миграционный кризис, да. Вот, значит, господин Ллойд из Пентагон, да, я путаю, мне показалось, он из МВД, а Виталий Филин меня поправляет, это бывший из Минфина, посещает Украину, да, и тоже там делаются заявления, обвиняют Россию в войне в Донбассе и так далее, и тому подобное. То есть целый сразу такой мощный фон натовский. Вот, мне кажется, да, что, ну, вот нашей тут, как бы, участи немного, не то, что участи, на наше участие, я это имею в виду, да, нашего там шпионажа там и так далее. Вот, и мы с НАТО особо не сотрудничали, учитывая, ну, последнюю, как бы, ситуацию. Вот, но тем не менее, да, очевидно, что летом НАТО готовится нас, соответственно, назвать в очередной раз... как-то земляным червяком, да, самым плохим парнем мира вместе с Китаем. Вот, значит, и вот этот самый Ллойд Остин в турне по странам Черноморского региона посещает Грузию, Украину и Румынию, чтобы успокоить союзников и партнеров, убедить их в том, что Америка поддерживает их право на суверенитет перед лицом российской агрессии. Значит, отмечает он в Грузии и на Украине. Это из сообщений на сайте Пентагона по поводу этого визита. Что дорога в НАТО открыта. Призовет страны внести изменения, требуемые для того, чтобы претендовать на членство в оборонном альянсе. Эта поездка завершится встречей министров обороны стран НАТО в Брюсселе. Вот, значит, ну и, соответственно, весточку от Байдена он хочет передать. Я напомню, что этот визит не только вот связан с, вернее, во время разрыва отношений, ну, не сильных уж таких теплых и мощных отношений России с НАТО, ну и после, сразу после визита замглавы Госдепартамента по политическим вопросам Виктории Нуланд, которые мы обсуждали. Вот, и эти темы, в принципе, то, что он везет своим сателлитам в Грузию и Украину, они, в принципе, с темами-то Нуланд, в принципе, совпадают. Вот, значит, в Грузии внутренний кризис, да, идет, но, тем не менее, не помешало встретить дорогого гостя из Пентагона. Значит, причем позиции по арестованному, точнее, задержанному Саакашвили американской однозначно и нет. Вот. Единственное, что он сказал, он подписал меморандум об укреплении и обороноспособности и сказал, что США осуждает оккупацию России и территории Грузии. Ну, собственно, и все. Сейчас он в Киеве, и оттуда то же самое, собственно, на нас и несется, включая там обвинения в развязывании войны в Донбассе. Поэтому я думаю, что, конечно, ничего такого для нас серьезного в этом разрыве нет. Последствий каких-то одномоментных не будет, но в целом ситуация, соответственно, идет, куда она идет. Если у вас есть какое-то мнение по вопросам НАТО, давайте попробуем обсудить. А также напомню, что у нас идет техническое голосование. Скоро будем его завершать. Спасибо всем, кто высказывает свое мнение. Таких, кстати, количество приличное, но не очень большое. Итак, напомню вопрос для голосования. Темы, которые мы обсуждаем в отбое, какие вам больше нравятся? Темы, связанные с внешней политикой, темы геополитические, темы международной политики, 134-21-35. Темы, связанные со внутренней политикой. Ну вот, кстати, темы, связанные там с внешней политикой, это, например, как Ллойд Остин, глава Пентагона, катается по странам Черноморского региона, да? Это вот классическая тема международной политики. Там же Афганистан и так далее. Тема внутренней политики. 134-21-36. Отставки назначения высших должностных лиц губернаторов. Ситуация в регионах. Там, я не знаю, арест Фургала, да? Это вот внутренняя политика. Там работа Государственной Думы, это внутренняя политика также, да, работа Совета Федерации и так далее. Вот это внутренняя политика, законопроекты 134-21-36. И темы, связанные с обществом. Вот про лавочки спрашивают, что главочки где? Лавочки тоже, ну, часть ну, общества. Часть общества, тема вот про цветочки и лавочки очень почему-то всем заходит. Часть общества. И жизнь города — это тоже часть общества, это не политическая тема. И вот тема, связанная с обществом, 134-21-37, это третий вариант ответа, если вам они ближе в том числе. Почему у нас пусто в холодильнике, кто в этом виноват? Почему коронавирус и маски не носят, когда всех нафиг закроют на локдаун или принудительно будут вакцинировать или никогда. Это тоже темы, связанные с общественным запросом, общественным беспокойством. Вот, Валерий спрашивает, локдаун грядущий, это внутреннее или это общество? Это общество. Тут тема не политическая, хотя с политикой связана. 134-21-37, это тема общества. Когда будет метро в Гальяново? Виталий Фили спрашивает, тоже взаимодействие города и общества. Вот, поэтому это все про общество. Такие три варианта нашего технического опроса. Буду их учитывать в своей работе, в своей деятельности. Вот Николай звонит, хочет чем-то поделиться. Такси, Николай, и это тоже про общество. Здрасте.
Саш, да бог с ним. Я как 2 месяца не работаю, не знаю, дадут мне документы, не отдадут. Я хотел сказать, а почему вы так внутреннюю политику отделяете от жизни общества? Потому что внутренняя политика – это следствие жизни общества.
Но для меня внутренняя политика профессиональная – это, ну, несколько иное. Вот Госдума, да это же не общество,
нет,
это не
про общество. Нет, Саш, вы все-таки давайте не профессионально для вас, а профессионально для этих, нас.
Ну что для вас внутренняя политика, расскажите мне.
Для меня внутренняя политика — отношение к властям, благодаря их действиям, по моей вот ситуации, это внутренняя политика.
Так отношение — это имеет... эмоция, это не политика. Политика — это действие, это решение.
Оно же внутриполитические следствия имеет, имеет.
Отношений не имеет никаких, ваши эмоции никаких.
У меня 30 человек вокруг меня против Единой России проголосовало благодаря этой ситуации.
Ну, есть где-то 60 человек, которые проголосовали за, и ну, где тут политика-то?
Нет, но тем не менее, и так это все, в общем-то...
Ну, в контексте рейтингов, рейтингов политических партий, согласен, это внутренняя политика. В контексте эмоции, ненавижу я Единую Россию, это не политика, это эмоция.
Нет, ну что значит, при чем тут Единую Россию? Я очень даже был за Единую Россию в этом плане. При чем тут ненавижу или нет? Это действия каждых каких-то там отдельных чиновников, которые... все портит. Это называется вредительство, по большому счету. Вот я к чему.
Ну, а это действие отдельных чиновников, это тоже внутренняя политика. Потому что губернатор — это отдельный чиновник. Мэр — это отдельный чиновник. Вице-мэр — это отдельный чиновник. Да, ваш любимый Максим Станиславович и его коллеги. Вот. И так далее.
Не, я к тому, что это не надо разделять. Они, вот, я только про это хотел сказать. Никакой там про...
Нет, это можно разделить, поскольку, ну, вот тема, например... Там стрельба около школы и в школы. Это общество все-таки, это не политика. Это событийка такая.
Ну, как вам сказать? А все вот эти реформы образования — это общество или политика?
Общество.
Не политика.
Не политика. Общество. Здравоохранение, ну, тоже общество.
Не, ну вам, конечно, политологам виднее.
Но я учту, да, знаете, мы тут будем выбирать, что ближе, да, вот ближе это к политике, значит, будем обзывать это политикой. Спасибо, Виталий, господи, у меня уже сбой, Николай, да, Николай, спасибо за ваше мнение, тоже его учту. Напомню, еще вот несколько минут у нас есть, техническое голосование, ваше мнение, какие темы в отбое вам наиболее интересны? Темы внешнеполитические, международные политики, 134-21-35, что там в Афгане, да? Темы внутренней политики, 134-21-36, что там в Думе, что там у губернаторов? И темы, связанные больше с жизнью общества, что там по коронавирусу, что там по локдаунам, что там по тестированиям, что там по выплатам, что там по газификации, 134-21-37, темы жизни общества. Голосуйте, да, соответственно, для меня это важно, прошу вас высказать свое мнение посредством телефонного опроса. Вот, ну и думаю, что стоит про НАТО поговорить, если есть какое-то мнение по поводу визита Ллойда в Грузию и на Украину. Что они нам хотят показать-то? Как вы считаете, что они хотят нам рассказать? Слушаю вас, говорите. Алло. Тишина, а в ответ тишина. Сегодня полдня висит сайт МОСРУ, невозможно даже домашку посмотреть. Что-то случилось? Вы знаете, не знаю конкретно, видел какое-то сообщение, что там какие-то временные затруднения, которые будут ликвидированы. Михаил Иванович, здрасте.
Добрый вечер, Александр.
Каратенечко, у нас новости скоро, только каратенечко.
Очень просто. Наш президент говорит о двухсторонних договорах, и все эти большие договора надо больше к двухсторонним. Так вот, визит этот означает, что там будет до принятия в НАТО будут военные двухсторонние договора с Украиной, соответственно, и Грузией.
Так они уже, не... они уже есть. Ну,
Этих договоров нет, а есть о взаимопомощи. А это совсем другие договора.
Да там,
это
смотрите, военные... там две базы работают на постоянной круглогодичной основе в нарушении любых договоров.
Я вам говорю о договорах, вы мне говорите о нарушении всех договоров. Я говорю, что будет...
А мы с вами давайте помиримся с тем, что новости послушаем, которые нам Павел сейчас расскажет, что произошло нового в городе, стране и мире. После продолжим.
Смотрите трансляцию программы на YouTube-канале «Говорит Москва». Специальная, вечерняя, не ко времени громкая. Программа «Отбой». Информационные итоги дня. Здесь принято собираться, делиться опытом, спорить. Отбой. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
19.05, сейчас будет 06, вот уже вот-вот-вот, все, 06 в Москве, это 19 октября, вторник, программа «Отбой». На радиостанции «Говорит Москва», у микрофона Александр Асафов. Кстати говоря, помимо технического голосования, которое сейчас буду завершать, я расскажу вам об итогах, чтобы не только самому выводы сделать, но и вам их тоже, соответственно, донести. Еще одно техническое объявление, там в силу там, ритма своей жизни определенного, да, я там в отпуске на всех своих многочисленных работах, вот, ну, с вами, видите, в полуотпуске, поэтому мы с вами встречаемся пока реже, вот мы встречаемся, на той неделе мы встречались с вами во вторник и в пятницу с политологом Елисеевой делали такую обзорочку, да, там второй или третий раз, по-моему, уже. И на этой неделе мы с вами тоже в таком режиме поживем, спасибо коллегам, которые меня заменяют, просто занят накопившимися делами, там, за год накопилось куча какой-то бытовухи, там, жуткой, да, вот я, соответственно, и бытовухи, и медицины, и все это пытаюсь решить, но, к сожалению, мне вот нужны какие-то вечера по дню, поэтому с вами мы сейчас реже встречаемся, но это продлится недолго, скоро закончится, мы опять каждый день будем друг другу голову разминать. Вот, а пока сейчас, собственно, вторник, и также в пятницу мы с вами итоги недели подведем, а эти два дня коллеги заменят, за что им огромное спасибо и большой поклон. Итак, останавливаю я наше техническое голосование и, соответственно, к результатам. 30% из дозвонившихся считают, что интересны темы внешней политики, то есть международной политики, темы геополитические, 30%. 28% считают, что интересны темы внутренней политики, Госдумы, губернаторов, регионов, внутренних каких-то там историй, да. И 42%, большинство, считают, что наибольший резонанс и интерес вызывают темы, связанные с обществом. Вот, ну, для меня, учитывая, что по общественным темам у нас серьезное пересечение с другими программами, все-таки понятно, что надо внимание в равных долях оказывать всем темам, так и намерен дальше поступать. Значит, вот как написал Кхекил, я за любой кипиш, и как мне голосовать? Значит, что еще хотел с вами обсудить, помимо НАТО? Если какие-то есть мнения по поводу, чего добивается НАТО, свою позицию, я вам сказал. Во-первых, они сохраняют для себя рынок американского, сбыта американского вооружения. Во-вторых, им надо концепцию об угрозах летом рассказать, и для этого нужен фон. Фон они сейчас успешно создают. В общем, вот такая у меня короткая мысль. Посмотрим, как будет дальше еще пессимизироваться эти события, да, катиться в новый ледниковый период. Ну, в общем, честно говоря, я не вижу тут, зачем нам с НАТО сотрудничать, целью которой с нами бороться. Ну, как можно сотрудничать с тем, кто с тобой борется. Вот если есть какие-то мысли или еще по другим темам, 8-495-7373-948, будем звонить и, соответственно, общаться. У меня есть еще к вам несколько таких коротких сообщений, есть несколько тем, о которых хотел поговорить. Слушаю.
Алло.
Да, здравствуйте.
Добрый вечер, Александр. В принципе, у вас в целом набор интересных тем. Я не думаю, что как-то какой-то приоритет отдавать. Ваше разнообразие и довольно-таки серьезный думчивый подход, он гарантирует, по-моему, на любой теме. Но это не лесть, это просто мое мнение. Такое я давно слушаю, стараюсь. Вот, и вот я, знаете, хотел бы ответить. Вот Николай ваш, это коллега, как бы по эфиру давно звонил, говорит, я не знал никого, проголосовал за Единую Россию. Я в этом году специально проголосовал за Единую Россию, никогда за нее не голосовал, только потому, что активизировались большевики-коммунисты, которые вот у вас в эфире были, Обухов, Волков. Это же кошмар просто, отобрать и поделить. Ну ничего нового, ну настолько тупая позиция, извините, поэтому вот так. Спасибо вам за эфиры.
Ну, спасибо большое за такую высокую оценку моих скромных усилий. Вы знаете, читаю много литературы профессионально связанной с выборами. Вот. Ну и у нас все книжки, которые в России как бы есть на эту тему, я все прочел, хоть впору самому пиши. Они либо узкоспециализированные, либо такие, знаете, очень прикладные. Как правильно сделать листовку, чтобы люди в нее поверили и так далее. Да? Вот. А американцы... Они пишут более общо, да, и вот недавно на русском языке вышла книжка «Как почти честно выиграть выборы», и она посвящена, написали два больших специалиста американских, она доступна, есть и в электронке, есть и в бумаге, но интересующимся могу порекомендовать. Почему, да? Потому что они, собственно, пишут о выборах в автократиях, как они называют, в псевдодемократиях. Это, по их мнению, Латинская Америка, это, по их мнению, Беларусь. Это очень много они поездили по Африке, эти два специалиста. Беларусь и Россию они изучают на расстоянии, естественно. Ну, это, ну, нормальный такой западный подход, да, делать выводы, ну, на основании каких-то там неизвестных источников. Тем не менее, про Африку, Латинскую Америку они пишут как свидетели и про Америку. Они считают, что американские выборы уже не демократические. Книга написана в 18-м году. Что наиболее интересно, что бы они сейчас сказали. Вот, собственно, по поводу псевдодемократических многопартийных выборов они пишут про то, что популизм, в крайний популизм, если это говорит демократ, и американец, он допустим. А если это автократ и антидемократ, то это преступление. Очень интересный подход. Как-нибудь. Если интересна вообще тема, как выборы в мире устроены, полистайте. Ну, это не безинтересно. Это к вопросу о голосованиях. Ну, просто пришло на ум. О чем еще хотел поговорить сегодня, помимо таких технических объявлений, НАТО и так далее. Ну, мы с вами следим же, помните, да, о том, что происходит на границах Беларуси, коль скоро мы участники гибридной войны. Сейчас я об этом расскажу, отвечу только на комментарий Виталия Фили, он очень на мысль меня навел. В американской системе президентских выборов сам дьявол ногу сломит. Они не совсем, не только про это. Вы знаете, вот тут на днях у Марии Захаровой, мы тоже ее горячо любим читать и цитировать, она обратила внимание на исследования, на два исследования, что сами американцы не считают свои выборы легитимными. И это вот исследования сейчас были, да. А те ребята, они про 18-й год, в основном там про выборы Трампа, выборы там, до выборы эти в Конгресс и так далее. Вот они пишут, что люди не верят, что выборы честные. То есть они проводятся честно, демократически, с популизмом, с несбыточными обещаниями, с каким-то процентом фальсификации. Они об этом прямо говорят, да, говорят, у нас в Америке есть, да, поэтому в Америке выборы уже это не инструмент прямой демократии, как было раньше, при благословенном каком-нибудь Буша или Обаме, или, упаси Господь, неблагословенным для них, они, естественно, демократы, Рейгане. А сейчас это выборы демократические, но с уязвимостями, серьезными уязвимостями в легитимности, поскольку серьезный процент опрошенных американскими социологами, американцев же не верят в легитимность выборов, считают, что это, ну, выборы нечестные во многом. Это мнение тоже эмоциональное, но вот у людей, да, легитимность в том числе и меряется, конечно же, отношением людей. Вот поэтому у американских выборов, по мнению специалистов, американских же наблюдаются проблемы. Но они больше любят про Африку, про диктаторов, про то, как те поступают с выборами. Прилетело там между строк, они прилепили Ильхаму Алиеву тоже, да, там обвинение. Ну, не безинтересно. Специализировано, но не безинтересно. Это к вопросу об американской системе. Так вот, гибридная война против Польши, как известно, ведет Россия. Ну, как известно, Качинскому и нам теперь с вами тоже. Вот, хроники гибридной войны. За минувшие сутки страны Европейского Союза не пустили к себе 765 мигрантов, намеревавшихся прорвать, пересечь границу с белорусской территорией. Больше всего случаев приходится на Польшу, поэтому Качинский и говорит о гибридной войне только не со стороны России, не со стороны Беларуси, а со стороны России. Что бы они ни делали, что бы они Не сделали, наша решимость не изменится. Границы Республики Польша священные, это Качинский говорит. Вот, так вот, пограничная служба Польши сообщила 18 октября 612 попыток незаконного проникновения мигрантов. Задержано 11 человек, 10 граждан Ирака, 1 гражданин Турции. За пособничество, вот, кстати, не сказано где, а ведь это интересно. За пособничество в нелегальной миграции поляки задержали 3 иностранцев. Это организаторы этих потоков. А там, внимание, граждане Азербайджана, Турции и Украины. Ни одного гражданина воинствующей гибридной России, ни одного гражданина, организовавший иммиграционный кризис в Беларуси. Это интересно, да? В Литве за минувшие сутки не впустили 149 нелегальных мигрантов. В Латвии 15 попыток незаконного перехода границы, задержанных нет. Ситуация на самом деле чудовищная. Я вот так, с такой иронией об этом говорю. А ведь холода, да? То есть люди подвергают на себя уже смертельному риску, и там уже несколько погибших. Спрашивает Валерий, мигранты это белорусы? Да нет, это преимущественно граждане Ирака, Турции, там курды. И вот, ну, сейчас их пытаются назвать беженцами из Афганистана. Прошу прощения, но Рональд Рейган республиканец, а не демократ, как вы сказали, Николай. Я говорю, что и авторы книги демократы, поэтому Рональд Рейган для них ужасен, поскольку он, конечно же, республиканец. Обама и Буш прекрасен, а Рейган нет, я об этом. Откуда иракцы в Беларуси? Но это вопрос очень интересный, потому что Евросоюз считает, что организация «Белорусская центр-курорт» вместе с белорусским КГБ большим чесом идет по странам Африки и Азии и, собственно, предлагает всем эмигрировать в светлый Евросоюз. Позиция белорусская следующая. Вы позвали мигрантов, они к вам едут отовсюду, а вы их выпихиваете в Белоруссию. Он, правда, как известно, посредине, поскольку посредники, в том числе граждане различных стран, Азербайджана, Турции, Украины, Африки, Азии и так далее, они предлагают за деньги простой визит в Германию, да, в том числе тропа через Белоруссию, через пересечение границы там, поскольку граница, как оказалось, слабенькая. Вот, и, соответственно, в том числе через Беларусь они идут. Кого уж там откуда выпихивают, вопрос уже совершенно туманный, поскольку там и митинги в центрах временного содержания беженцев в Прибалтике происходят, да. Ну, вот, и там множество манипуляций уже со всех сторон. Больше всего страдают люди, больше всего страдают люди, которые, собственно, пытаются, да, воспользоваться оплаченным, вроде там, безопасным, как им обещают посредники, билетом. Но такие же люди страдают, когда их в автобусах за двойным дном везут, например, через мексиканскую границу. Да, все вот, ну, история этих преступлений одинаковая. Но, тем не менее, ситуация продолжает накаляться. Из интересных еще новостей, на то, что я обратил внимание, значит, Молдавия, да, где мы помним, прошли выборы с понятным результатом, да, ищет альтернативу российскому газу. Я бы и вовсе, да, там контракт истек, на новый срок они не договорились, стоимость газа выросла для Молдавии с 550 до 790, значит, у них тревога, они думали, что газ им не бесплатно, а как бы дешево, да, там и так далее и тому подобное. Я бы и не стал ваше внимание обращать, кроме того, что мне формулировка понравилась. Кишинев ведет переговоры с Румынией, Украиной и другими странами, чтобы найти альтернативные источники газа. Украина в качестве альтернативного источника газа, ну, это просто абсурд. Вы знаете, да, где Украина и почем сейчас берет газ, и как она патриотически через это ценой страдает, да? Иван Иванов на эту тему пишет. Армения и Россия договорились о цене на газ. Цена установлена на уровне 165 за тысячу. Вопрос. На митингах Пашиняна кричали «Долой Россию!». Может быть, нам газ взять и уйти? Потому что в мае 2020 года премьер-министр Пашинян заявлял, что России нужно продемонстрировать другой подход. Вы знаете, ну, вопрос очень широкой дискуссии, почему он там стоит 1000, а мы его отдаем, типа, там, по 200, по 160, по 180. Это вопрос долгосрочности, да, и вопрос этих колебаний не готов я комментировать, но читал много специалистов. Тем не менее, да, вот я обращаю внимание, что принципиальность политическая уходит, в общем, боком. И я думаю, что молдаване будут покупать украинский газ, который покупают европейский, который тот же самый наш, только в 3 раза дороже, да? Ну, вот мне показалось это забавно. В общем, такие темы. Если есть какие-то мнения по этим вопросам, вы телефон знаете, на всякий случай 8-495-7373-948, мы за этим всем будем следить. И за «Северным потоком-2», который, как в Евросоюзе сейчас говорят, полностью уже на плечах Германии, и за прочими и прочими историями. Все, обещал вам эфир про немецкие выборы, да, зажал, надеюсь, все-таки сделаю, но вот все жду, как они там, как, чем сердце успокоится. Обязательно поговорим. Вот, соответственно, темы такие. Хочу поговорить более широко о важной, как мне кажется, для нас теме, связанной с очередным почти шутингом, а точнее двумя, но вот хотел бы это уже после выпуска новостей сделать, чтобы в тему сейчас плотно не уходить. Впрочем, если звонков не будет по теме газа, по теме мигрантов, по теме Белоруссии и вот по тем темам, которые мы с вами обсудили, там НАТО и прочее, да, то тогда начну я и до новостей. Вы в эфире, слушаю вас, говорите.
Да, здравствуйте.
Здрасте.
Вы знаете, я по теме мигрантов я видел, вижу, Вера, по флайрадару, если посмотреть, чартеры из Минска в Дамаск.
Точнее, наоборот, наверное, из Дамаска в Минск.
Ну, я думаю, конечно, белорусские самолеты летают, не сирийские.
Ну да, да. Но
Да. Угу. Ну, туда и обратно, соответственно. Туда-то он летит, наверное, в Дамаск, наверное, не знаю, что он может везти, кроме воздуха белорусского. А назад-то он, наверное, везет конкретно. И вопрос становится, ну, все-таки организация чартеров-то это дело все-таки не случайное.
То, что Александр Григорьевич нашел у них, скажем так, уязвимость, и через эту уязвимость их давит, как Эрдоган давил
им. Почему указываю на Дамаск? Потому что не Александр Григорьевич нашел Дамаск. Дамаск он не контролирует. Кто ему посадку там обеспечивает безопасную? Много ли чартеров летают сейчас в Дамаск? Вообще регулярных рейсов?
Ну, вообще летают, честно говоря. И наши летают.
Вы знаете, как в Кабул? Нет, у нас регулярных рейсов нет, это точно. В Кабул, вы знаете, тоже, у нас же никто не летает. А, например, с пересадкой в Арабских Эмиратах можно было прилететь.
Ну, то есть вы хотите сказать вслед за Качинским, что Россия тоже участвует в организации вот этого миграционного кризиса?
Но безопасность перелетов из Сирии обеспечивает точно российское ПВО. 100%. Без нас бы он туда не полетел. Вот, может быть, куда-нибудь в Африку, не знаю, хотя про Африку...
Ну, вообще, смотрите, Минск, честно говоря, до вот событий с этими авиаэмбарго был крупнейшим хабом, а куда только не летал. Я думаю...
Нет, безусловно. Ну, а что он хотел? Он сделал то, что... Он получил ответную реакцию. Ему, как он хотел, когда на него санкции вводят? Что он думал, что ему это будут это прощать?
Ну, вопрос в том же. Он устроил свою ответную реакцию. Мне кажется, тут все хороши. И те, кто с ним борется, и он сам тоже хороший.
Вы очень правильно указали, что расходный материал в этом – люди.
Людей жалко, знаете, безумно, да? То есть можно
вот
относиться
это,
как
это
угодно.
Обман массовый, да? То, это какой-то массовый обман. Знаете, сколько стоит? Говорят, что...
5000 вот евро, стоит... я слышал. От 1,5 до 5.
Да, 5000. Да, то есть 5000. Там, в зависимости от дальности, я так понимаю, и от национальности, потому что еще там различные паспорта продают. Вот они летят, якобы они сирийцы, или там, ну, допустим,
там не паспорта, да? Там я читал, что чуть ли вообще не бумага какая-то. И вот типа...
Бумага...
Лукашенко говорит, наши пограничники устали, и они, конечно, где-то и закрывают глаза. В смысле, пропускают из-за усталости. Но это лукавство, мы понимаем. Но что прилетает человек по поддельным документам, которые он в аэропорту отбытия купил, да? Вот. И, соответственно, ему говорят, вот тебе автобус, вот тебе лес, вот там Германия, туда тебе.
А вот теперь представьте, что этому человеку пришлось сделать, чтобы 5000 долларов найти там. Вот в этом, в горах в Афганистане или там пустыне в какой-нибудь там непонятной сирийской или иракской.
Ну, как правило, там собирают, это, ну, не один человек, а собирают там всем селом, да, и так,
да,
далее.
Но в условиях, ну, в Афганистане это тотальная бедность, это понятно. Это в Ираке, кстати, я не уверен, что иракцы именно. Это как бы такой под вопросом.
Курды? Про курдов говорят?
Это возможно, да, возможно. Я же вот про паспорта иракские, ведь там стоит разных денег иракский, паспорт турецкий. Вот они приезжают с паспорта, у них есть какой-то, но откуда он его взял, никто не знает, откуда он по-настоящему сам.
Вот Николай нас с вами, теоретиков, поправляет. Летом ежедневно в Минск из Багдада Ираки Айрвейс летает.
Ну нет, может быть. Я поэтому говорю, что из Ирака вряд ли такие беженцы прям прямые иракцы. Потому что, в принципе, Ирак...
Не, я думаю, что там все, кто добежал, тот и летит.
В Ираке, почему? В Ираке добывают нефть свободно. То есть они продают, там свободная рыночная экономика. Там нету никаких... Там нет сейчас как таковой войны, нет этот... Я имею в виду, что там афганские беженцы, там африканцы вот эти вот... Кто из Бангладеш, наверное, кто угодно может там через Ирак. Именно лететь через Ирак... Потому что там центрального такого государства нет.
Смотрите, контроля. Да, то есть это же вопрос, ну, хаба, да, это опять же, вот помните, когда начали закрывать перелеты, у нас куча тоже гениев, да, через Минск в Милан летало, когда там уже вовсю бушевало, да, но это же не означает, что эти гении, они все белорусы, правда?
Но, тем не менее, я же говорю, рейсы Минск-Дамаск организованы не просто так. Они без государственного участия, и возят они там не капусту.
Ну, вы мысль до конца доскажите. То есть Россия виновна, да, или Россия не виновна?
Ну, я могу сказать, что белорусские власти 100% в этом виновны. До чего это доведет? Это ни к чему хорошему не приведет, это будет обострение. Это либо будут какие-то провокации на границе. А зимой-то это сейчас вообще, мы сейчас увидим замерзших людей там в лесу. Вот представляете, вот этих вот афганцев, они сейчас пустят по лесу зимой.
Ну уже, насколько я понимаю, это есть, уже
ну,
есть.
И кто их будет? Ну, Россия, я не скажу, что значит Россия виноват? Виноват тот, кто это делает. Если вот он виноват в этом, то он за это ответит. Не надо примазывать нас. Делает тот, кто-то конкретно своими руками это делает. Кто-то ведет самолет, кто-то разрешает, кто-то платит. Кто-то вот этих азербайджанцев находит, посредников.
Ну, в смысле, не находят, они, ну, люди, жулики работают, у жуликов бывает разное гражданство.
Вот Беларусь, это государство настолько полицейское, вот они всех там находят, кроме жуликов-азербайджанцев.
Нет, их арестовали в Польше, я на это и обращал внимание.
Вот и я говорю, что в Беларуси никто их найти не может. Ну, а с этой стороны кто-то их проводит, а с этой тогда не азербайджанцы их проводят, тогда белорусы, получается. Кто их подводит-то, границы?
У меня есть... мысль на эту тему, но, в общем, они и так понятны.
Да, полицейские белорусские, понятно. Какая мысль, чтобы не разбежались по Белоруссии, их прям, значит, привозят на автобусе с аэропорта, вот и все.
Как на самом деле, мы не знаем, для этого надо съездить и посмотреть, но никто же из нас не поедет. И в Белоруссии вас поправляют, нет никакой полиции, там милиция. Вы в эфире, слушаю вас, говорите.
Здравствуйте, Александр.
Здрасте.
Вы можете меня посчитать слишком радикальным, но я не соглашусь с предыдущим звонарем тупорылым, который не понимает,
давайте что происходит в Беларуси. Давайте все-таки не будем ругаться друг на друга.
Вы понимаете, в Беларуси для наших, в том числе и граждан, которым запрещен выезд за пределы Российской Федерации, превратилась в транзитный батут. И поэтому по туристической визе туда прибывают в Минск именно различные граждане по туристической визе, которые в том числе и стремятся оказаться в странах западного зарубежья с более комфортным режимом и условиями пребывания в данных странах, в отличие от своих стран исторических родин.
И в отличие от Беларуси, я отмечу, им не интересно там сидеть.
Конечно. Была история, в том числе с норвежской, российской границей, когда в определенных местах скапливались, в том числе иммигранты, которые эмигрировали из различных уголков России.
Ну, кстати говоря, Полчищ не уехал, я напомню, в Норвегию.
В том-то и дело, да. Потом, естественно, наши пограничники более...
Новости у нас. Перезвоните после новостей и продолжим. Давайте Павел нам расскажет, что там в городе, стране и мире. Кстати говоря, там есть обновление новостей про Дерипаску. Надеюсь, Павел нам доложит.
Смотрите трансляцию программы на YouTube-канале «Говорит Москва». Специальная, вечерняя, не ко времени громкая. Программа «Отбой».
19.36 в Москве, 19 октября, вторник, программа «Отбой» на радиостанции «Говорит Москва», микрофон Александр Асафов. Мы перед выпуском новостей говорили про миграционный кризис в Беларуси. Кто виноват, что с этим делать? Что с этим делать, решительно непонятно, кстати. Мне кажется, это будет продолжаться. Мастер предлагает обсудить отравление суррогатным алкоголем. Случаев стало много и с большим количеством жертв. Почему бездействует ФСБ? Может быть, это новый вид терроризма? Я не думаю, что это новый вид терроризма. Я, честно говоря, не знаю причин, почему люди травятся. Но, впрочем, мне кажется, что причина одна. Суррогат, подделки, ну, желание купить подешевле, да, отравление, соответственно, продуктами, не предназначенными для употребления. Ну, что подделать? Ну, это беда, да, я не знаю, почему там вот за там, последние там, 2 недели или сколько, 3 недели, это второй или третий случай, не знаю, у меня нет мнения, это жутко, это тоже наша беда, как и алкоголизм, вот, и что с этим делать, понятно, не бороться там с алкоголизмом, но первый же скажете, что вот метиловый спирт, это пьют люди не такие, как мы пьем вискарик за... там, 3-5 тысяч рублей за бутылку, и мы другие совсем. Это вот у них алкоголизм, а у нас благородная, там, не знаю что, дегустация, да? Вот, но вот это, на мой взгляд, и есть двойной стандарт, потому что корни-то одни и те же. Случаев больше не стало, Панк 13 пишет, СМИ стали больше освещать, пошла волна. Ну да, фокус внимания СМИ у нас так работает. Если поп на иномарке кого-то сбивает, немедленно начинают попы на иномарках по всей стране сбивать. Если полицейский, соответственно, что-то там пьяный, что-то делает тоже гадкое, там, за рулем, да, по всей стране начинается, потому что журналисты начинают обращать внимание. Мартин Селен пишет, что нельзя отличить метиловое от этила. Ну, во-первых, насколько я помню, можно. Он горит по-разному, если мне память не изменяет. Во-вторых, ну, зачем пить спиртосодержащее-то? Почему нельзя, ну, соответственно, покупать... то, что предназначено для употребления. Конечно, это вопрос цены, но у меня, вы знаете мою позицию, как бы она достаточно жесткая в этом вопросе. Все должно подвергаться максимальному, тотальному государственному регулированию, а желательно еще государственному производству и продаже. А все, что, соответственно, идет в нарушение, должно строго караться примерно как производство и продажа наркотиков. Но я не думаю, что со мной многие будут солидарны по этому вопросу. Алексей ТТ мне скидывает картинку с молоком, намекая на то, что надо пить молоко. Вы в эфире, слушаю вас, говорите.
Добрый вечер.
Да, здрасте.
Да, ну это проблема, с, где всплывает метиловый или технически другой спирт, она так или иначе постоянно, там, раз в 3 года там у нас... всплывает, люди травятся, гибнут. Я бы хотел, чтобы, ну, люди услышали, вот есть такой способ, если вдруг случайно вы поняли, что вы отравились метиловым спиртом, нужно выпить обычной водки. И это является антидотом для того, чтобы не умереть, не ослепнуть и так далее. То есть антидотом к метиловому спирту является этиловый спирт, и я считаю, что особенно в регионах, где такая проблема может быть, это нужно везде писать об этом, тогда можно избежать жертв или последствий каких-то тяжелых.
Не подтвердить, не опровергнуть не могу, впервые слышу, но лучше и не употреблять спирт. Я вот про это хочу вам сказать. Потому что тут Мартин пишет, что продавали на рынке, как обычно. Ну, глупость, наверное, на рынке спирт покупать, тем более для употребления. Вот, и тут, конечно, кроме государственного контроля и ответственности, ничего не придумать. Но вот причина отравления во всеобщем обнищании народа. Вы знаете, я бы, ну, конечно, с вами бы согласился, но мне кажется, вопрос не в этом, да, потому что, ну, есть там и самогон, например. Вы в эфире, слушаю вас. Алло.
Алло, здравствуйте.
Здрасте.
Сергей, город Москва. Вам хочу вопрос задать. Помогите снять когнитивный диссонанс. То есть есть доводы разума, есть доводы эмоции. По поводу газа вопрос предлагали звонить тоже. Извините, что не про спирт.
Давайте.
Смотрите, с одной стороны, наши власти политические совершенно разумные вещи говорят, что надо сохранить репутацию «Газпрома», который полностью выполняет свои обязательства, что мы добропорядочная страна, мы не будем применять газовый вопрос в качестве оружия. Но с другой стороны, ну, наши политические оппоненты, в общем-то, вовсю применяют экономические рычаги давления. И самый главный вопрос, а кто оценит вот эту нашу добропорядочность? Кому она нужна? Разве мы не можем сейчас добиться каких-то политических больших выигрышей, используя этот вопрос?
Ну, то есть, начать их шантажировать не поставкой газа, кому-то отказывать, кому-то, соответственно, благоволить и как-то манипулировать. Вы про это?
Да, именно про это.
Вы знаете, я не думаю, что тут у нас широкий, как бы, диапазон, потому что конкуренция это все-таки, она хоть и, там, понятная, она есть. Вот, и, соответственно, там, начав, соответственно, политически использовать этот вопрос, ну, можно добиться того, чего, собственно, от нас, как я вижу, да, возможно, я ошибаюсь, чего от нас и ждут, да? Вот зачем вообще демонизация России? Зачем все эти санкции? Зачем все это давление? Зачем рассказывать всем, что Россия плохая, когда она себя не ведет плохо, когда она вот чурается, как черт от ладана, да, от таких решений, от таких вот, соответственно, манипуляций, лежащих, ну, вне, скажем так, правового поля. А история очень простая. Я вот, ну, объясню, как я вижу, да. Значит, задача наших политических оппонентов нас действительно туда вывести, чтобы спровоцировать нас вот на эту реакцию, когда мы начали вести себя, вот как, например, во многом уже ведет себя Александр Григорьевич, во многом себя ведет так Реджеп Таипыч, да? Ну, есть еще ряд мировых лидеров, которые уже там, вот в этой области. А в чем момент, смотрите, да? Дело в том, что к стране, да, которая ведет себя незаконным образом, можно принимать, ну, уже, соответственно, законная логика не работает. Уже можно действовать вне правовыми методами. Конечно, и так сейчас там многое за гранью, многое на грани, но им нужно, чтобы мы им развязали руки. И они вот эти поводы, соответственно, пытаются создать, пытаются нас вывести в эту область. Я так вижу, да? Возможно, я там смотрю там через определенную там свою там искаженную оптику сюда. Вот. Но мне кажется, что они пытаются нас спровоцировать на подобные действия, чтобы уже начать, например, отнимать нашу собственность, да, начать нас грабить, ну, в прямом, за рубежом, да, в прямом смысле, там, блокировать наши там государственные бумаги, да, не то, что их там не принимать, в смысле, не разрешать их там части американских компаний покупать, хотя разрешать, да, вот, но, ну, вести себя уже, ну, совсем, что называется, жестко, вот я так вижу, да, и поэтому мы, соответственно, старательно следим сами, да, чтобы эту тему им в руки не дать. Вот так вижу, возможно, вы со мной не согласитесь, в эфире слушаю вас. Алло. Плоховато слышу, чуть громче, или попробуйте перезвонить.
Алло. Алло, алло.
Да.
Здравствуйте, Сергей, Москва.
Здравствуйте, Сергей.
Да, я по поводу спирта, не газа.
Давайте по поводу спирта.
Да, у нас зачастую вот такая вот доверчивость наша, российская, что, как правило, сосед порекомендовал взять у друга, кума. У того работает брат на заводе.
На коньячном заводе канистрами таскает вам, да, коньяк, да, специально, да, а также там текилу, а также ром и черт знает что,
конечно.
Да.
У меня тоже такой есть товарищ, там у меня вот баклажчик, что там слеза, просто слеза. Господи, вы что, ребята, какая там может быть слеза? И вот сплошь и рядом. И вот я не удивлюсь, что такие товарищи, которые вот отравились, на такую же вот могли уловку пойти, что...
Я помню, что за эти канистры, которые продавали раньше на каждом углу интернета, я помню, что даже кого-то сажали. Но история была крайне популярная. Причем да. популярная не среди нищих людей. Все-таки эта канистра стоит там сколько-то, пару тысяч рублей, да? То есть это не среди тех, кто на чекушку собирает по карману.
Нет. И вот эти отравления, серия отравлений сейчас, которые схлынули, мне кажется, это никакая не закономерность, это просто стечение обстоятельств. Это, ну, так получилось, что вот они поочередно отравились этим вот спиртом и все остальное. Не пейте, пожалуйста, из баклажек и бутылок не лицензированных. Покупайте, ну, господи, магазин, не такая дорогая водка.
Да если дорого. Но у людей тоже позиция. Дорого, нам не на что жить, поэтому мы покупаем самое дешевое бухло. Ну, не покупайте бухло, позиция такая, спасибо. Вы знаете, вот... Кстати, чем количество отравлений метилки, насколько я понимаю, да, сейчас значительно меньше, потому что его стали меньше использовать, в том числе и в различных там технических моментах, но все равно есть. Хотел, собственно, поговорить немножко о другой такой достаточно острой социальной теме, но раз уж мы об этом, да, попробуем перенести тогда, потому что тема не уйдет. Вот Григорий СПБ пишет, на Сеной в Питере, я там напомню, там такой местный черкизон на этот самый Сеной есть, если кто в Питере не бывал, не знает. Вот Григорий пишет, на Сеной площади ходили раньше люди и бубнили под нос, спирт. В Турциях на яхтах часто травили. Когда вот Елена задает вопрос справедливый, когда вводили лицензирование продаж алкоголя, и система ЕГАИС говорили, что гарантирует потребителя от подделок, так как ЕГАИС позволяет проследить путь алкоголя от завода до прилавка. Почему не говорят о происхождении этих бочек с метилом? Потому что это не алкоголь. Он не в этом учете. Это не в этом учете проходит. Это не алкоголь. Ну, в общем, вот Константин считает, что вопрос в цене. 250 рублей за бутылку, вот и ответ. Люди будут искать травиться, чем подешевле. Вы в эфире, слушаю ваше мнение. Алло. Тишина. Ну, ладно. Вы в эфире, говорите, слушаю ваше мнение. Алло.
Добрый вечер, Юрий. Спасибо за эфир. Рушан, Москва.
Да, здрасте.
По поводу спирта вот хотел сказать. Был у меня случай, когда в 2008 году посетил Киев, специально искал дешевую водку, потому что мне там один, так сказать, коллега по работе сказал, что у них нет дешевой водки, ну, паленой водки. Я обошел всякие мелкие полуподвальные магазинчики, не знаю, штук 20, я не нашел. У нас это было сплошь и рядом. Плюс я таких отравлений массовых, например, ну, вообще не слышал. У нас же, я был свидетелем в регионах, в городах стоят фанфурики эти в холодильниках. Просто, мне кажется, надо ужесточать законодательство по полной. То есть, если ты продаешь отраву, значит, ты собираешься умышленно причинить ущерб здоровью, правильно?
На Украине технические жидкости пьют тоже. Они там, у них вообще с лицензиями на... То, что у нас запрещено, в том числе наркотическое содержащее препараты и ряд других, значительно проще. Поэтому там они пьют, стекломой они это называют, вот Григорий подсказывает, и травятся этим, а не поддельной водкой. Вопрос, смотрите, вопрос законодательного регулирования, он тоже важен, да, и, конечно, это снизит. Оно полностью не уберет никогда. Мне рассказывал один... Товарищ, много лет проживший по скандинавским странам, там госслужба у него была с этим связана, и вот он говорит, конечно, там зарегулировано, конечно, там алкоголь стоит значительно дороже, чем у нас, ну вот, например, в Финляндии, но, несмотря на это, да, несмотря на это, там все равно существует подпольная история. Во-первых, там есть наши с вами граждане-таксисты. Ну, там, условные таксисты, перевозчики, которые везут из duty-free, да, и продают, соответственно, как бы желающим финнам это дешевле значительно. Там и развито самогоноварение, говорит, у него был шок, когда он пришел в приличное семейство на приличную там вечеринку, и когда все уже поднабрались алкоголя, купленного в государственном магазине, а там все продается крепкое только в государственном магазине, и, соответственно, вот эта семья, ну, людей там, как бы, ну, не высшего общества, но такого, да, достаточно, скажем так, среднего достатка, да, когда все уже поднапились, хозяйка дома вытащила на стол бутылки, бутылки красивые, а внутри самогон, ну, потому что уже никто не заметит, и у них, типа, вот это нормально. Вот, поэтому, ну, тоже история, она поможет, она, конечно, поможет, и травиться будут меньше, особенно если вообще все, вот, там, скажем, суррогаты тоже под жесткий учет поставить. Но все равно те, кто хочет, они найдут где травануться. Вот Григорий пишет, что на велосипедах финны в Россию водку пить ездят. Вот паром до Таллина, ну и так далее, и так далее. В общем, жуткая история с отравлениями тоже. Что с этим делать, не знаю. Но я считаю, что всегда будет тот процент людей, который захочет и отравится. Да, здрасте, Анна.
Здравствуйте. Рушан, ну при всем уважении не там искали. Вам надо было съездить на рынок в Дарницу. Вот там рассадник. В лучшем случае самогона. В худшем случае контрафакта. Любого. Сейчас не знаю, а вот года полтора, мы последний раз были в 20-м году в январе, и все равно там это было. Так что про Киев, не надо мне рассказывать, знаю о Киев.
Господь с ним, с Киевом.
Господь с ним, с Киевом. У нас в Москве, что в Москве, что здесь, вот где у нас загородный дом в Одинцове? Ну, есть несколько магазинов, где можно купить контрафакт. Причем все об этом знают. И этот контрафакт, как выяснилось, во-первых, я не знала, что водка такая дешевая. Мне казалось, что рублей 400 бутылка стоит. Выяснилось, что она значительно дешевле. Там, по-моему, продают рублей по 150, по 180. И это будет, с одной стороны, вроде бы сделать нашу водку дешевле, ту, которую выпускают официальные предприятия. Люди сопьются. С другой стороны, поднимать на нее цену, но будет пить контрафакт. Самогон чем плох, я не знаю. Как по мне, так и хороший самогон, он лучше любой водки. Но я, правда, особо не злоупотребляю уже последний. Водку-то я вообще не пью.
Я, честно говоря, тоже не ориентируюсь в ценах абсолютно. Но вот пишут, что вроде бы минимальная цена за бутылку 250.
Но это же недорого. Но дело в том, что вот самогон, наверное, он дешевле выходит. Но, ей-богу, вот то, что у нас готовит Людмила Серафимовна, самогон, он прозрачный, как слеза младенца.
Вы знаете, я это могу всего лишь старым советским анекдотом, таким позднесоветским, проиллюстрировать. Когда папа, ты слышал, цены на водку подняли. Это что, теперь ты будешь меньше пить? Нет, сынок, теперь ты будешь меньше есть, да?
Александр Николаевич, я боюсь вас разочаровать, но этот анекдот появился, когда же водка стала стоить 2,87.
Ну, я говорю, старый советский, да.
Старый советский анекдот.
Вот я к тому, что вот в этой логике люди и живут. Ну, потому что, ну, есть у нас люди, да, их много, которые злоупотребляют.
Да,
и
причем вот у нас на хлеб деньги не дадут. Но 100 грамм всегда нальют. Если кому-то не хватает на бутылку водки в магазине, стоит какой-нибудь, прости господи, алкаш, у него руки трясутся, ему не хватает 10 рублей, я вас уверяю, ему кто-нибудь эти деньги даст. Ну, даже я там, извините. Я ему не дал, он не выпьет, он помрет.
Помрет, да, и да, это ну, правда.
И я, да. Но, к сожалению, вот так вот все устроено. У нас стояли люди раньше около метро «Белорусская» с плакатиком «Подайте на бухло».
Ну, мне кажется, ну, ситуация-то с молодежью другая все-таки.
Ситуация с молодежью абсолютно другая. По крайней мере, что вот в Москве, что, извините, в Питере, что в Воронеже, что в Сталинграде. Это то, где мы были в последнее время. В Иванове, во Владимире. Там совершенно другая ситуация. Абсолютно другая.
Спасибо, Анна,
за... Я вот только не уверена, что это энергетические напитки, которые они покупают.
А там уже же нету спирта очень много лет. А там полезнее, уже отменили спирт.
Полезнее, чем водка. Не вреднее, вернее.
Там сахар и кофеин, там ничего такого нет. Спасибо за ваше мнение, хотя они тоже не полезны, да, я с вами согласен. Но будем надеяться, что ситуация с этими отравлениями поменяется, ну и мы жить будем лучше и пить поменьше. Я все-таки вижу положительную динамику, а не негативную. Но будем надеяться, люди до смерти травиться не будут. Хотя раньше вон травились и аптекой и так далее. Это была программа «Отбой». На сегодня это все. Спасибо, что звонили, спасибо, что писали. Как всегда, рад был со всеми пообщаться. В пятницу мы с вами увидимся в следующий раз. Вот. Желаю всем хорошего вечера. Берегите здоровье. Ситуация, видите сами, какая. А сейчас в нашем эфире программа «Провиант».